Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие друзья, братья, сестры, гости. Мы рады видеть тех, кто в первый раз, может быть, посетил наше собрание. То, что здесь происходит, может быть, для вас необычно, может быть, уже привычно. В любом случае, мы несовершенные люди, которые приходим в присутствие совершенного, святого Бога. И поэтому, когда речь идет о Боге, то это всегда все excellent, совершенно, 5+. Когда речь идет о нас, мы можем что-то не так сказать, неправильно выразить мысль, не так спеть, где-то неудачно выразиться порой. Мы несовершенные, Он совершенный. Но удивительно, Бог хочет помогать нам совершать поклонение и служение Ему. Как это происходит? Мы несовершенно обращаемся к Богу, и Он отвечает нам на наши молитвы. Мы опять разговариваем с Ним через молитвы, пение, через то, что мы выражаем наши нужды или зависимость в Нем, и Он тихим шепотом отвечает нам через Свое Слово. Потом мы слушаем Его Слово через Писание, и в нашем сердце возникает отклик из нашего несовершенного греховного сердца. Возникает отклик, Он принимает его посредством крови Иисуса Христа, через жертву Христа, и Он опять нам отвечает. Это живое общение с Богом. Рассматривайте собрание не как формальную встречу группы единомышленников. Рассматривайте наши встречи здесь не как что-то, как какой-то ритуал или какое-то обязательство. Если вы посетите каждое воскресенье, значит, вам заказана дорога на небеса. Если вдруг вы пропустите месяц, то уже вы как-то сбились с этой дороги. Пускай это будет больше в вашем восприятии, что что-то живое, а живое общение с Богом, когда вы приходите и ждете ответ от Него, когда вы приходите для того, чтобы услышать шепот, любящие слова Христа через Писание. Это очень важно, чтобы таким образом мы готовили себя, чтобы таким образом мы подготавливали наши сердца для поклонения Ему. И чем больше мы будем в этом упражняться, тем более живым образом будет проходить здесь поклонение. Тема моей проповеди – секрет духовной плодотворности. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 15 главу. Пока вы будете открывать, подумайте над тем, что все в этой жизни имеет смысл. Или, во всяком случае, так все устроено, что мы хотим видеть во всем смысл. Существование всякой вещи и всякого действия имеет конечный смысл. Если строители строят дом, то это для того, чтобы потом в нем жили люди. Ненормально, если в этом доме никто не будет жить. Зачем тогда строить? Если дачник регулярно ходит на дачу, а иногда и во время воскресных служений, то это для того, чтобы потом собрать урожай. Просто так человек не будет ходить на дачу. Наверное же, он ждет результат. Если студент учится в институте, так это для того, чтобы стать специалистом и найти работу. Если рабочий ходит на работу, то это для того, чтобы получить зарплату и кормить семью. И на самом деле этот список бесконечный. Мы можем видеть с вами причинно-следственные связи во всем, что окружает нас. Если только мы начнем думать об этом, вы увидите, что во всем человек, если он нормальный, и вообще во всем устройстве нашего мироздания есть смысл и цель. Но давайте свяжем эту идею с христианством. Для чего существуешь ты, как верующий человек? Конечно, это не новый вопрос, и многие уже сейчас готовы с места закричать: «Мы существуем для славы Божьей». Мы сотворены Богом для того, чтобы творить добрые дела, вы будете правы. И Писание приводит много разных составляющих смысла нашего бытия. Но я хотел бы еще раз напомнить вам, что наше существование имеет глубокий смысл. И если ваша жизнь не характеризуется этим смыслом, то нет смысла жить. Избыточная речь, но все равно. Если ваша жизнь не характеризуется глубоким смыслом, целенаправленностью и пониманием, для чего вы живете. Если каждый день в вашей жизни не подстроен под этот смысл, то тогда вы просто прозябаете. Я бы сказал, вы в плачевном состоянии. И главное утверждение моей проповеди – Бог создал нас во Христе Иисусе для плодотворной жизни. Бог создал нас для того, чтобы мы приносили плод. И опять это не новая идея, но это важно напомнить нам. И если твоя жизнь не плодоносящая жизнь, то какой смысл вообще жить? Поэтому сегодня давайте будем проверять себя с помощью Слова Божьего. Давайте постараемся увидеть, где я, лично я, нахожусь по отношению к Голгофскому кресту, на котором был распят Христос. Действительно ли Голгофский крест наполнил мою жизнь смыслом так, чтобы каждый день, каждую минуту моей жизни я понимал, для чего я живу, почему я делаю то, что я делаю, и почему я не делаю то, что я не делаю. Это очень важно. А теперь давайте прочитаем текст. Евангелие от Иоанна, 15 глава, первых 8 стихов. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Мы сегодня не сможем с вами подробно, во всей полноте увидеть все драгоценные грани этих 8 стихов. Чем больше я размышлял над этим текстом, тем больше я ощущал свою слабость и неспособность передать вам это богатство. Поэтому сегодня мы начнем. Я попытаюсь вместе с вами коснуться некоторых особо значимых стихов, хотя и другие тоже не менее значимы. И я думаю, что в следующий раз или в будущих воскресных служениях мы вернемся к этим стихам, и я восполню то, о чем мы сегодня не будем говорить. Итак, первые 8 стихов. Образ, который использует Иисус в этом повествовании, был не притчи, а метафоры. Давайте немножко такой ликбез проведем. Что такое притча и что же такое метафора? Притча – это истории, истолкование которым дается отдельно. Так обычно Иисус Христос поступал или другие могли рассказывать какую-то притчу, какую-то историю, где не все понятно. Например, вышел сеятель сеять. А потом, спустя некоторое время, Иисус дает истолкование этой притчи. То есть, например, Матфея 13 глава как раз пример притчи, когда Иисус рассказывает какую-то историю, и непонятно. А потом Он берет и объясняет эти детали в духовном смысле. В нашем тексте мы видим метафору. Метафора – это не притча. Метафора содержит в себе элементы истолкования. Что делает Иисус Христос? Он представляет нам определенный образ. И в процессе развития этого образа, впоследствии или вследствие логики размышления и представления этого образа, Иисус Христос вкрапляет определенные истолкования уже сразу. Не после, а уже сразу. И мы видим, как Иисус объясняет, что Он – виноградная лоза, а Отец – виноградарь, уже в первом же стихе. И когда читаешь это повествование, 15 главой, эти первые 8 стихов, может возникнуть такое впечатление, что очень легко ее объяснить. На самом деле, поскольку Иисус не все объясняет, то значит возникает такое искушение у некоторых толкователей добавлять свои измышления к этой истории, к этому образу. И поэтому на самом деле эту метафору не очень просто понять. Например, у некоторых возникает вопрос, когда Иисус Христос называет, обращается к ученикам, говорит: «Вы ветви». Посмотрите в 5 стихе, «Я есть лоза, вы ветви». Что имеет в виду Иисус Христос? Хочет ли здесь Иисус сказать, что учениками могут быть верующие, которые живут духовно бесплодной жизнью? Потому что, называя учеников ветвями, а потом объясняя, что есть ветви, которые приносят плод и которые не приносят плод, это может нас подвести к тому, что мы начнем думать, что есть христиане, те самые ветви, которые не обязательно должны приносить плод. Но правильно ли такое истолкование? На самом деле, в 6 стихе мы видим, что эти бесплодные ветви отсекают и сжигают, как бесполезный мусор. Это означает, что бесплодные ветви не могут обозначать истинных верующих. И вот таких элементов достаточно много, в которых мы можем заблудиться, если не будем аккуратны. Чтобы правильно истолковать эту непростую метафору, важно знать контекст. А контекст идет аж от 13 главы. Вы знаете, 13, 14, 15, 16, 17, 18 главы. Это все охватывает один небольшой промежуток времени. Это ночь, когда Иисус Христос собрался с учениками, чтобы вкусить последний раз с ними вечерю, чтобы потом отправиться за поток Кедрон, Гефсиманский сад, чтобы там быть арестованным и уведенным на пытки. Итак, та ночная драма начинается в 13 главе, где ученики собираются вместе, чтобы участвовать в пасхальном ужине. И уже из первых стихов Иоанн представляет список участников. Если вы перелистнете немножко назад, 13 главу, и посмотрите первых два стиха, вы увидите, как Иоанн представляет нам список участников. И это очень важно. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 13 глава, с первого стиха. «Перед праздником Пасхи Иисус, первое лицо, первый участник, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, Отец, второй участник, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их, 11 учеников. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, 4 участник Иуда Искариот». Итак, приведены следующие участники ночной драмы. Это Иисус, Бог Отец, ученики Иисуса Христа, Иуда предатель. И вот очень важно, чтобы в правильном свете понять эту метафору в 15 главе, важно понимать, что было в разуме у Иисуса Христа, какие участники были, о которых Он думал. В разуме Иисуса Христа в тот вечер были 4 участника или 4 группы людей. Иисус, Отец, 11 учеников, Иуда Симонов, Искариот. С одной стороны, Иисус жаждал явить любовь 11, с другой стороны, Он печалился об Иуде, который полностью отверг Его любовь и намеревается предать Его. С одной стороны, Иисус и Отец разделяют безграничную любовь, и стихи пронизаны этой безграничной любовью между Христом и Отцом. С другой стороны, мы видим, как сердце Христа содрогается от мысли, что скоро Он станет объектом Божьего гнева за наши грехи. Чтобы правильно понять прочитанные нам стихи, мы должны понимать, что Христос, Бог Отец, 11 верных учеников Иуда, все играют свою роль в метафоре о лозе и ветвях. Христос есть истинная лоза, Отец есть виноградарь, апостолы и все настоящие верующие, живущие в прошлом, настоящем и будущем – это истинные, настоящие ветви, плодоносные ветви. А Иуда вместе с другими ложными верующими представляет бесплодные ветви. А теперь давайте подробнее рассмотрим в отдельности каждого участника этой метафоры. Первая – истинная лоза. Посмотрите первый стих. «Я есть истинная виноградная лоза». Интересно, что здесь, в 15 главе, Иисус Христос последний раз провозглашает знаменитое «Эго эми» – «Я есмь». Седьмой раз – «Я есмь». До этого Он говорил «Я есмь хлеб жизни». Он говорил «Я есмь свет миру», «Я есмь дверь овцам» – 10 глава, «Я есмь пастырь добрый», «Я есмь воскресение и жизнь», «Я есмь путь, истина и жизнь». Каждый раз, когда звучит эта фраза в Евангелии от Иоанна, на листах этого повествования, Дух Святой нам хочет очень ясно напомнить имя, которое Бог открыл Моисею у горящего куста. Помните, там в пустыне, книга Исход, 3 глава, 14 стих, Моисей говорит: «Как твое имя? Как я скажу, с кем я разговаривал? Кто послал меня?» И Бог отвечает ему: «Я есмь сущий». И теперь Иисус Христос шаг за шагом, раз за разом, берет это имя из Ветхого Завета и применяет его к себе для того, чтобы продемонстрировать всем, что Он равный Отцу, что Он равнобожественный Сын. Эго эми, я есть сущий. И тогда, вы помните, постоянно возникал конфликт из-за этого провозглашения. Как только Иисус Христос говорил «Я есть», иудеи, фарисеи, они шли против, и часто звучали слова в их адрес. Однажды Иисус Христос сказал: «Ибо если не уверуете, что это Я есть, то умрете во грехах ваших». Евангелие от Иоанна 8:24. Иисус Христос очень плотно связывал спасение каждого человека в этом мире от грехов его с верой в Него как в Божьего Сына. На самом деле верить, что Иисус Христос – Сын Божий, понимать, что Он равнобожественен, понимать, что Он может быть господином нашей жизни, это напрямую определяет, спасен вы человек или нет. Вот почему мы постоянно повторяем эту идею. Вот почему мы не хотим закрыть уши и глаза на то, когда еретики хотят вас соблазнить, обмануть и сказать: «Нет, Иисус Христос не равный Отцу, Он ниже». Мы видим очень ясно, что Писание говорит: если ты не будешь верить, что Иисус – Сын Божий, это значит, что Он не сможет быть твоим господином жизни. Это значит, что Он не может умереть за твои грехи на кресте. Это значит, что Он не сможет быть жертвой замещения на кресте. Это значит, что вы не можете молиться к Нему и обращаться к Нему в молитве, поскольку тогда Он творение. А это значит, что мы становимся идолопоклонниками и так далее, и так далее, и так далее. Это значит, что если мы не верим в Сына как Бога, мы не можем спастись. Мы не можем спастись. И здесь Иисус Христос начинает эту метафору, этот образ объяснять с того, чтобы опять сказать: «Я есмь сущий». Последний вечер перед распятием, после того, как Иуда вышел, чтобы сделать свое злое дело, Господь, оставшись наедине с учениками, открывает им еще один аспект своего божества. Иисус представляет себя как источник и крепость жизни. «Я есть истинная виноградная лоза, я источник божественной жизни». Вот что хочет сказать Иисус Христос. На самом деле, давайте подумаем, что могли понимать ученики, или как они могли воспринимать этот образ, когда они слушали Иисуса Христа. Ветхий Завет часто говорил об Израиле как о Божьей лозе. Поэтому для учеников это был знакомый образ, знакомое сравнение. Маковеи около 150 года до нашей эры нанесли изображение лозы на монеты, чтобы представлять свой народ. Поэтому даже на монетах было изображение виноградной лозы. И все понимали, что это образ израильского народа. Ирод Великий, восстанавливая Иерусалимский храм в 19 году до нашей эры, поместил огромную золотую виноградную ветвь над входом в святое святых. Евреи знали, что значит виноград в Ветхом Завете, или какой образ, и какой смысл он несет. Яхве, Бог Ветхого Завета, заботился о своей лозе, ухаживал за ней, очищал ее и проявлял к ней любовь. Однако раз за разом лоза, Божий виноградник, израильский народ, печалил своего виноградаря тем, что не приносил плод, и раз за разом он был бесплодный. Послушайте, как эту драму изливает пророк Исаия в 5 главе с 1 стиха пророка Исаия. Я вам прочитаю. Послушайте. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башни посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Представьте себе картину. Господь насаждает место особыми отборными лозами, проводит туда воду, делает особую ограду, можно так сказать, вкладывается в этот виноградник. В результате виноград приносит дикие ягоды. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что я сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он терном и волчицами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. Бог убрал ограду с виноградника и лишил его защиты. Языческие народы попирали его и оставили его в запустении. Отсеченный Израиль уже не был Божьей лозой. Народ Завета утратил свои великие духовные привилегии. И теперь, спустя столетия после этой драмы, которая повторялась из раза в раз через уста пророков, приходит истинная виноградная лоза. Спустя столетия, тысячелетия предательств и бесплодия Иисус говорит: «Я есмь виноградная лоза». Оказывается, ветхозаветный Израиль был бледной земной тенью, указывающей на истинную виноградную лозу Иисуса Христа. Можно сказать, что Ветхий Завет наполнен тенями того настоящего, что пришло в Новом, произошло в Новом Завете. Так, например, земная скиния с человеком-первосвященником – это всего лишь тень великого первосвященника в скинии истины. Об этом говорит послание к евреям 8 глава. В противоположность свету, созданному в Бытие 1.3, который вы сегодня можете видеть, посмотрев в окно, свет, физический свет, тот свет, который сотворил Бог, служит прообразом настоящего великого света. Помните, Иисус Христос сказал: «Я есмь свет». Он так говорил. Он говорил: «Я есмь истинный свет». И помните манну, падающую с небес, когда израильский народ был в пустыне. Эта манна – это всего лишь тень настоящего хлеба жизни. Поэтому Иисус Христос в Новом Завете говорит: «Я есмь истинный хлеб с небес». В нашем тексте, в противоположность бесплодной виноградной лозе Израилю, мы видим истинную виноградную лозу Иисуса Христа. И Бог неспроста выбрал этот образ для того, чтобы объяснить свои отношения с верующими людьми. Представьте себе виноград мысленно. Вот вы видите извивающийся основной ствол. Это главный, можно сказать, стержень винограда. На этом стволе или на этой лозе прикреплены очень много разных ветвей. Они более тонкие, и на них растут листья, и, конечно же, виноградные грозди. Когда вы видите виноград, вы понимаете, что есть и виноградарь, который внимательно следит и ухаживает за виноградной лозой. Итак, от виноградной лозы, от Иисуса Христа, мы переходим к второму участнику этой метафоры, к Богу Отцу. Посмотрите, в 15 главе, в 1 стихе, во второй половине, он говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». Интересно, что виноградари использовали два метода увеличения плодоносности ветвей, растущих на лозе. Один заключался в удалении неплодоносных ветвей, второй – в подрезании новых побегов. То есть, если виноградарь видел ветви, которые не приносят плода, и они уже давно там находятся на лозе, он их просто отрезал. И также он смотрел на те ветви, которые приносят плод. Если там возникали молодые побеги, он тоже их убирал, для того, чтобы они не выпивали, не пили сок и не забирали от этой ветви плодоносящий сок. Это то, что делает виноградарь. Как раз второй стих в нашей главе описывает этот процесс, эти два способа отсечения или два способа заботы или увеличения плодоносности. Посмотрите, «всякую меня ветви», второй стих, «всякую меня ветви, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Мы должны понять с вами, точно так же, как Отец заботился о Своем Сыне, когда Он был здесь на земле, точно так же Он заботится о тех, кто верой соединен с Сыном. Точно так же, как виноградарь заботится об основной лозе и ветвях, точно так же Он заботится и о нас, Отец тщательно следит за своим виноградником. Его внимание приковано не только к лозе, но и к ветвям на лозе. И если вы посмотрите на свои виноградники на даче, вы увидите, что на лозе есть как полезные ветви, так и бесполезные. И что делает заботливый дачник? Он берет секатор и отрезает в определенное время эти ветви. И наверняка в этом зале есть хорошие дачники, которые внимательны к своему винограду. Но тем более отец, он очень внимательно и с заботой следит за виноградником. Если ветвь за определенный срок не принесла плода, он отсекает. Но ветви, на которых держатся виноградные грозди, он бережет и очищает, чтобы на ней выросло еще больше плода. Итак, третий участник этой метафоры – это плодоносные ветви. Важно понять, насколько плодоносные ветви зависимы от лозы. Подумайте об этом. Плодоносные ветви полностью зависят от главного ствола – виноградной лозы. Ветви держатся на ней и получают жизненные соки, которые протекают в каждую часть веточки. И несложно заметить, как ветви похожи на лозу. Они отражают ее жизнь и характер. Это происходит, когда ветви на самом деле пребывают на лозе. Поэтому Иисус повелевает ученикам, посмотрите 4 стих, «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иными словами, Иисус говорит, «Прибудьте во мне, и тогда будет видно, что я пребываю в вас. Прибудьте во мне, и моя жизнь проявится в вас». Иными словами, Иисус говорит, что ученики должны жить такой жизнью, которая не мешала бы ему пребывать в них. Такое взаимное пребывание друг в друге ведет к воспроизводству верующих духовного характера. Это и есть плод. И второе – это ведет к умножению этого характера в других. Много плода. Это значит, появятся другие, которые последуют за Христом. И теперь я хотел подчеркнуть важную мысль. Настоящая жизнь во Христе, я уже это говорил, всегда плодоносна. Это важно. Если вы настоящий верующий человек, вы не можете не приносить плод. По-гречески плод, карпос, это слово «плод» вот в этом абзаце, который мы исследуем, повторяется аж 8 раз, тогда как во всем остальном Евангелии только 2 раза. Это значит, что Иисус специально хочет подчеркнуть главную идею, главную тему, цель, для которой был сотворен ты и я – принесение плода. Цель, по которой ты существуешь, чтобы ты приносил плод. Причина, по которой существует виноград, состоит в том, чтобы были плоды, чтобы были ягоды. Причина, по которой существует ты и я – чтобы приносили плод. И этот плод умножался. Я бы сказал, что нет здравого, нормального дачника, который бы просто насадил растения, которые не приносили бы ему плоды. Почему мы готовы думать, что Бог может не обращать внимания на нашу бесплодность? Бог очень рационален и логичен. Он не может держать бесполезные ветви винограда в своем винограднике. Он будет очищать виноградник. В нашей притче ясно не определен плод, но можно точно сказать, что это связано с божественной природой Христа. Я есть. На самом деле мы не видим в тексте, чтобы Иисус объяснил, какой же плод мы должны приносить. Но это ясно, что это связано с Божьим характером, который передается к нам. То есть плодоношение исходит из возрожденной природы христианина. Когда мы становимся причастниками божеского естества, это божественное естество производит плод, духовный плод, который тяжело не заметить. Этот духовный плод невозможно воспроизвести с помощью ветхой греховной природы, как и невозможно вырастить ягоды на засохшей ветви. Послание Галатам поможет нам немножко сфокусироваться и понять, о каком же плоде идет речь. Галатам 5:22. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Но те, которые Христовы, продолжает апостол Павел, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Плод – это ваш христианский характер. Я бы сказал, духовный характер. Как узнать, настоящая вы ветвь или не настоящая? Настоящая ветвь наполнена соками Христа. Божественная жизнь вливается в духовный организм верующего человека и производит определенный характер – радость, мир, долготерпение, воздержание. Его жизнь каждый день плодоносна, потому что когда вы смотрите на его характер, на то, как он живет, на то, как он поступает, какие у него реакции, какие слова он подбирает, какая дисциплина жизни, как он относится к детям, как он относится к братьям, сестрам, к неверующим, к верующим, вы увидите плодоносный характер. И этот плодоносный характер невозможно подделать. Если только через вас не протекают божественные соки, если только Дух Святой не наполняет ваше сердце, как бы вы ни пытались представить себя как верующий человек, это бесполезно. Вы можете играть роль, но время от времени, приходя домой, вы будете снимать маску, возвращаясь к своей безбожной жизни. А потом, когда будет открываться занавес, и вы будете приходить на собрание или какие-то группы, вы опять будете одевать на себя маску христианина, делать вид, что вы верующий человек, хотя вы понимаете, что вы обманываете. Потом занавес закрывается, вы быстро снимаете это одеяние, приходите домой и живете опять безбожную, бездуховную, бесхарактерную жизнь. Иисус об этом говорит. Он говорит, что ветви, настоящие ветви, приносят плод, обязательно приносят. И этот плод связан с постоянным пребыванием во Христе. Что вы можете рассказать о вашем пребывании во Христе? Как бы вы объяснили кому-либо, если бы кто-то спросил вас: «Дорогой друг, дорогая сестра, брат, расскажи, пожалуйста, как ты пребываешь на лозе?» Если твоя лоза Христос, а ты ветвь, и ты плодоносящая ветвь, расскажи о твоем пребывании на лозе. Что бы вы сказали? Как бы вы охарактеризовали свою жизнь? Важно понять, как дикое яблоня не способна произвести хорошие, большие, сладкие яблоки, так и невозрожденная природа человека может выдавать только жалкое подобие плода, жалкую подделку Божьей жизни. Говоря о плодоносных ветвях, важно обратить внимание, что существует постоянная нужда в очищении. Смотрите, в нас есть соки, в нас есть жизнь. Я говорю о верующих людях. Вы приносите плод, ваш характер светится характером Христа. Я не говорю о совершенном характере, нет. Это не значит, что верующие всегда идеально себя ведут. Но у них есть характер Христа. У них есть плод, духовный плод жизни. Так вот, чтобы мы более приносили плод, мы должны понимать не только то, что мы абсолютно зависимы от лозы, и все, что доброе в нас есть, это от лозы, от Иисуса Христа, но мы должны понимать, что невозможно умножать плод без очищения. Интересно, что Господь не просто однажды поместил в нас свою природу, производящую духовный плод. Мы стали сами по себе потом автономными и независящими. Знаете, как некоторые думают, если я покаялся, вышел вперед, если я принял крещение, то теперь во мне есть жизнь, и она, жизнь, сама по себе производит во мне плод. И мы видим, как человек потихонечку начинает думать, что он может вести жизнь, независимую от Христа. Вот почему его жизнь потом не наполнена пребыванием на Христе. Но на самом деле, после обращения, наоборот, открывается сфера жизни, когда мы постоянно осознаем зависимость от Бога каждый день и каждую минуту нашей жизни, зависимость от Христа. И более того, Иисус не только нам дает жизнь, но каждый день стремится обрезать нас. Посмотрите, второй стих, вторую половину второго стиха. «Всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Что такое очищение? Как это происходит на практике? Очищение – это подрезание верующих с помощью Божьей любящей дисциплины. Каждого верующего Бог наказывает. Это не шокирующе звучит для некоторых, я надеюсь. На самом деле, в нашей жизни, когда мы ведем себя неправильно, и мы спасенные дети Божьи, Бог применяет к нам дисциплину. Это то, о чем написано также в послании к евреям. Бог применяет к нам дисциплину. Подрезание верующих показывает Божье наказание в любви. Отец Небесный наказывает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в святости. И это приводит к умножению плода. Посмотрите 8 стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». И здесь опять очень важный принцип. Бога не устраивает просто плод. Бог хочет, чтобы наша жизнь характеризовалась постоянным умножением плода. Это не что иное, как освящение. Если вы скажете, что вы находитесь в духовной точке, в той же точке, что и 5 лет назад, и вы никак не сдвинулись ни в каких сферах, у вас большая проблема. Почему? Потому что настоящая христианская жизнь характеризуется возрастанием в образ Христа, постоянным увеличением плодоношения, плода. И если вы на начале вашей христианской жизни принесли 5 плодов, а потом вы принесли 1 плод, а потом вообще ничего нет, это регресс, это неправильно. Правильная христианская жизнь – это умножение плода раз за разом, каждый год, больше и больше плода. Вот почему нонсенс, когда мы видим христиан, которые 20 лет в церкви, но у них такой горький дух, никакой радости в Боге, дисциплины никакой, и они никому не служат, и постоянно говорят только о своих проблемах. 20 лет в церкви – это человек, который думает о других, который радостный в Боге, несмотря на обстоятельства жизни, который служит другим, у которого ярко выражен характер Христа во многих и многих сферах. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Духовное подрезание – это необходимый процесс, посредством которого Отец Небесный удаляет все, что ограничивает нашу плодовитость. Он удаляет грехи и все остальное, что забирает наши духовные силы. Интересно, что же является секатором в руках Отца? Секатор – это Слово Божье. Посмотрите 3 стих. «Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедал вам». Это говорит Иисус Христос ученикам. Слово, проповеданное вам. Это мой секатор, который помогает вам приносить больше плода. Каждое воскресное служение, каждая группа – это проповеданное слово, это Божий секатор для того, чтобы помочь вам приносить больше плода. Поэтому, если вы не регулярно на собрании, если вы пропускаете все группы, пожалуйста, не удивляйтесь, что у вас будет в жизни регресс. Как Бог может вас очищать? Во всяком случае, эта сфера Слова Божьего, этот секатор не действует в вашей жизни. И тогда ваш плод будет уменьшаться. Чарльз Спержен сказал, «Слово – это часто тот нож, которым великий земледелец подрезает ветви. И, братья и сестры, если бы мы желали чувствовать острие Слова и дать ему возможность удалить что-то, что может быть нам очень дорогим, нам не приходилось бы испытывать так много страданий при очищении. Когда Бог берет свой секатор, Слово Божие, и отрезает ненужные моменты в нашей жизни, грехи или любимые вещи, или любимые привязанности, которые мешают нам возрастать, если бы мы в этот момент с радостью позволили Божьему секатору сделать свое дело, мы бы избавились от многих страданий. Знаете, многие христиане страдают не потому, что на самом деле они проходят через серьезные испытания, а потому что им очень жалко себя. Их сердце очень привязано ко многим-многим вещам, которые на самом деле являются преградой и помехой для плодоношения. И Бог забирает эти привязанности, Он отрезает их, зная, что нам будет от этого лучше. Но мы, как маленькие дети, плачем, потому что у нас забрали конфету, которая может навредить нам. Итак, иногда процесс очищения проходит болезненно, и в этот момент мы можем думать о других ветвях, которые, как нам кажется, нуждаются в большем очищении. Вот бы с той сестрой Бог разобрался или с тем братом, уж им уж давно пора очиститься. У меня-то более-менее все в порядке, но почему у меня такие обстоятельства? Виноградарь всегда знает, что он делает. Главное его желание, чтобы мы приносили больше плода. И он очищает нас только потому, что он любит нас. Послание к евреям использует другую метафору. Помните, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Метафора семьи или сравнение с семьей, где отец воспитывает сына. Если вы войдете в дом любящего отца, то иногда вы можете услышать крик сына. И вы можете увидеть кожаный ремень при входе. Почему? Потому что отец любит сына. Отцы, которые не наказывают своих детей, я хочу вам сказать, с точки зрения Писания, вы не любите своих детей. Те, кто наказывает своих детей, я не говорю, конечно, каждый день, я не говорю, что это только одно наказание физическое, но наказание должно быть. Почему? Потому что в этом мы будем подобны Небесному Отцу. И Он говорит, что кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Говорит автор послания к евреям в 12 главе. Подростки, ребята, парни, если вам достается от родителей, знайте, это ваш отец, а вы его сын. И это нормально. Виноградарь очень внимателен к плодоносным ветвям. Он постоянно оказывает каждой такой веточке любящую заботу, чего не скажешь о других ветвях. И таким образом мы подошли к последнему участнику этой метафоры, к бесплодным ветвям. Бесплодным ветвям. Итак, мы услышали с вами о истинной виноградной лозе, о Иисусе Христе, который сказал: «Я есть виноградная лоза». Этим он подчеркнул свою божественность, источник жизни. Потом мы сказали об отце, любящем отце, который ухаживает за виноградной лозой и ветвями. Он подрезает, он хочет, чтобы мы больше приносили плод. Потом мы сказали о ветвях, о добрых ветвях, о плодовитых ветвях. Это не что иное, как верующие, настоящие живые верующие люди. И теперь есть бесплодные ветви. Бесплодные ветви. И к большому сожалению, я вам скажу, в каждой поместной церкви есть бесплодные ветви. Подумайте об этом. Нету такой церкви на земле, в которой 100% все были бы спасены. Это мое убеждение, потому что, смотря на все послания апостолов, мы видим, что есть постоянное увещевание, постоянная забота, и есть дисциплина к тем, кто называет себя верующими, есть отлучение и так далее. Есть те, которые предались распутству, при этом называя себя верующими. Так бесплодные ветви только снаружи прикреплены к лозе. При поверхностном взгляде видно соединение, есть даже листья и другие признаки жизни, но не хватает чего-то важного. Эти ветви не привязаны к сосудистой системе лозы. Они не способны приносить плод, и тогда их просто отсекают и уничтожают. Каждый садовник понимает этот принцип. Бесплодные ветви наносят только ущерб лозе. Они забирают сок от плодоносных ветвей. Растраченный попусту сок означает меньше плода. И даже после тщательного обрезания таких ветвей они не начнут приносить плод. Иными словами, можно так сказать, нет возможности заставить их, эти ветви, быть плодоносными. Нет никакой возможности. Они есть, и они будут всегда бесплодны. Они настолько бесполезны, что даже не могут быть использованы как топливо. Их просто собирают и сжигают как мусор. Никакой пользы. Просто сжечь мусор. В духовном смысле эквивалент бесплодных ветвей – это ложные верующие. Ложный верующий – это человек, который исповедует веру в Христа, но на самом деле не знает Его. Его связь со Христом – всего лишь видимость. Жизнь Христа не течет в нем. Он не понимает, что такое пребывать на Христе. Для него не сладостен характер Христа. Он не любит Слово, он не восхищается Господом. Всегда есть какой-то другой приоритет в его жизни, который выше Бога. Его жизнь определяет что угодно, только не заповеди Христа. Такой человек не пребывает на лозе по-настоящему. Иуда – классический пример таких верующих. Незадолго до того, как Христос сказал эту притчу, Иуда, как ложная ветвь, отсекается от лозы и уходит в ночь. Помните этот момент, когда Иуда еще был с учениками в этот вечер, и потом Иисус дал ему кусок хлеба, этот хлеб, который они вкушали. И написано, что вместе с этим куском вошел дьявол в Иуду. И Иисус сказал: «Иди, делай скорее». Иуда шел в ночь. Это очень символично. Когда Иисус позволяет Иуде уйти, тем самым Он показывает, что Он отсекает эту ветвь. А потом Он учит учеников. Интересно, еще когда Иуда был с учениками, он знал сердце Иуды, никогда не считал его настоящим учеником. Помните, в тот вечер, когда Иисус умыл им ноги, и после этого Он сказал всем ученикам, помните эти слова: «Вы чисты, но не все». И потом дальше Иоанн добавляет: «Ибо знал Он, Христос, предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Иуда не был чист, он никогда не проходил через баню возрождения словом. Интересно, представьте себе, как смотрели ученики на Иуду? Когда ученики смотрели на Иуду, они были уверены, что он один из них. Они не сомневались в спасении Иуды, но Иисус видел его насквозь. Иуда был бесплодной ветвью, годной только для отсечения. И Писание очень часто предупреждает нас на этот счет. Кто относит себя ко Христу, но чья вера просто видимость, эти люди – отсеченные ветви. Такие люди кажутся христианами, но на самом деле не пребывают во Христе. Это ложные верующие. Это ложные верующие. Интересно, как Иисус рисует будущее этих людей, этих ложных верующих. Посмотрите 6 стих. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Образ огня предполагает, что эти ветви обречены на ад. Как Иуда, они, не имеющие надежды, отступники. Они могут быть замечательными членами церкви. Они, подобно Иуде, могут очень много говорить о Христе и даже иметь опыт общения со Христом. Они могут иметь большие духовные познания. Они могут быть учителями, даже учеными. Они даже могут знать древние языки, греческий, иврит. Они могут блистать познанием глубины доктрин. Они могут пройти через все религиозные ритуалы. Но если они не настоящие верующие, они будут отсечены. Хорошо. У вас есть вопрос. В связи со всем услышанным, что мне делать? Что мне делать? Это важный вопрос и хороший вопрос. Если вы видите в свете Писания, что вы неверующий человек, время покаяться и уверовать в то, что на Голгофе Иисус был убит лично за ваши беззакония. Но не только это. Покаяние – это не просто произнесение молитвы. Покаяние – это изменение жизни. Не только изменение мышления, не только изменение отношения ко Христу, но это изменение жизни, изменение порядка жизни. Вспомните эту историю, когда Иисус обратился к женщине, взятой в прелюбодеяние. «Никто не осуждает тебя?» «Нет, Господи, и я не осуждаю тебя. Ступай и впредь не греши». Покаяние – это не только молитва, это измененная жизнь, это измененный характер, где виден Дух Святой. Радость, мир, долготерпение, доверие Богу, претерпевание обстоятельств, любовь к братьям и сестрам, поклонение Христу, любовь к Слову – все эти плоды – это и есть характер настоящего верующего. Поэтому, если вы неверующий, покайтесь и творите плоды праведности. Если ты верующий, знай секрет плодотворной жизни. Духовная плодотворная жизнь или плодоносная жизнь невозможна без лозы. И сегодня я хотел тебе просто напомнить, что если в твоей жизни есть действительно реальный духовный плод, не зарывайся, не гордись, знай, что причина твоего духовного плода, причина твоего покаяния, причина твоего роста духовного – это только потому, что ты пребываешь на лозе, и его сок течет в тебе, и его характер отражается в тебе. Итак, помни, что ты полностью зависим от лозы. Помни, что без виноградаря, без отца, ты не сможешь умножать свой плод. Тебе нужен отец, который будет подрезать, дисциплинировать тебя. Это секрет плодоносной жизни. Не думай, что ты можешь воспроизвести в себе духовный плод без Христа. Будь готов к Божьему любящему очищению. Будь готов, чтобы твой плод умножался и приносил Богу славу. Ты должен быть плодоносным, пребывать на лозе и всегда жаждать Христа всем своим сердцем. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что сегодня мы можем начать ту тему, о которой я давно мечтал. Это страшно осознавать, что в этом зале есть те, которые могут обманывать себя и всех вокруг. Я молю Тебя. Я молю Тебя, сделай исключение, Господь, для нашей церкви. Я прошу, чтобы в нашей церкви Ты минимизировал лукавых людей, чтобы каждый, кто исповедует веру в Христа, кто ходит на наше служение, кто читает Писание, кто слушает проповедь, он был настоящим и подлинным, чтобы там, в небесах, мы не огорчались и не плакали о тех, кто был здесь с нами и радовался, казалось бы, радовался с нами и исповедовал веру, а по факту он оказался как Иуда. Я прошу, Господь, я прошу, сохрани нас от этого. Приведи ложных к истине, к истинному покаянию. А те, которые настоящие, подлинные, Господь, прошу, чтобы Ты нежной любовью обрезал, убирал все, что есть в нашей жизни, что мешает принесению плода или умножению плода. Господь, мы хотим быть послушны Твоему Слову, Твоему любящему повелению. Прибудьте во мне, и я пребуду в вас. Слава Тебе, поклонение, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.